Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В последнее время все увлекательнее становится дискуссия об интригах ельцинской эпохи, которые 10 лет назад привели к власти Владимира Путина. Как стал президентом страны чиновник петербургской мэрии? Ответ на этот вопрос ищут многие. Сотни комментариев оставляют читатели в блоге дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, которая предлагает свою версию ключевых событий 90-х. Среди тех, кто может многое рассказать о подоплеке прихода Путина к власти, бывший народный депутат России, лидер демократического движения в Ленинграде Марина Салье. В 92-м году комиссия Горсовета под руководством Салье пришла к выводу, что по документам, подписанным председателем комитета по внешним связям при мэре города Владимиром Путиным, за рубеж были вывезены редкоземельные металлы, нефтепродукты и другое сырье на сумму более 100 миллионов долларов. Это были бартерные контракты. Взамен в Петербург, где катастрофически не хватало продовольствия, должны были поступить партии мяса, картофеля, птицы, но не поступили. Отчет комиссии Салье был передан в прокуратуру и контрольное управление администрации президента. Однако расследование заглохло, а Владимир Путин не только не был снят с должности, как рекомендовал Горсовет, заслушав отчет Салье, но и получил повышение. В 2000 году, когда карьера бывшего заместителя Собчака достигла наивысшей точки, взять интервью у Марины Салье поспешили многие журналисты. Салье в это время и сама писала статьи, призывая не голосовать за Путина. И вдруг, после победы Путина на выборах, она уехала в глухую деревню Псковской области и перестала общаться с журналистами. Не так давно в журнале Vanity Fair появилась статья, в которой говорилось, что будто бы в 2000 году Салье получила новогоднюю телеграмму от Путина со зловещим финалом «Желаю крепкого здоровья, а также возможности им пользоваться». Марина Салье говорит, что ничего подобного не получала, а причина ее отъезда из Петербурга иная.
Я переехала из Ершенкова, потому что мы договорились с Ершенковым о встрече. Это, значит, было начало 2000 года. И я пошла на эту встречу. У нас были очень хорошие отношения с Сергеем Николаевичем всегда. И я увидела в его кабинете человека, которого я не хотела видеть никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Нет, я не назову его фамилию. И тогда я поняла, что лучше уехать. А Сергей Николаевич вскоре был убит.
Эту запись сделали корреспонденты «Свободы» Анастасия Кириленко и Юрий Тимофеев. Марина Салье решила нарушить молчание после телепоказа фильма «Анатолий Собчак» 10 лет спустя, в который вошли интервью Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Разговор с корреспондентами «Радио Свободы» начался с воспоминаний об Анатолии Собчаке, которого Марина Салье хорошо знала.
Вы мне задали вопрос, кто он был, был ли он демократом. Демократом не был никогда. Совет, конечно, сам виноват, в том числе и я, что мы его на царство-то посадили. Но то, что потом началось, этого, конечно, не ожидал никто, потому что чуть ли не с первого же заседания он начал топтать нас ногами просто в совершенно непозволительных выражениях, оскорбляя депутатов, дискредитируя их всеми возможными способами. А способов у него была масса, потому что в его руках была вся пресса. И его-то печатали охотно. Нас печатали, но реже. А на телевидении уж тем более не допускали. И вот эта вот дискредитация Совета, лучшего тогда Совета в России, привела ведь в конце концов к дискредитации вообще законодательной власти, не только в Петербурге, а в целом, и к теперешнему нашему парламенту. Вот дорога-то какая длинная. Конфликт ведь начался сразу. Чего он добивался? И вот это очень сильно прозвучало, между прочим, вот в этой передаче о нем. По-моему, это сказал Медведев, что после того, как он стал мэром города, он как бы достиг своего, он стал, это цитата, он стал хозяином города. Медведев-то хоть понимает, что должно быть разделение, если ты демократ, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти. Нет, он стал хозяином города. Это так и было. Это так и было. И он всячески этого добивался. Он добивался права роспуска Ленсовета и районных советов. Ни больше, ни меньше. Не добился. Когда он был председателем совета, он деятельностью совета не занимался. В то время Собчак был увлечен, очень сильно увлечен, различного рода презентациями, балами, поездками за рубеж, новыми костюмами. Ему раз кто-то даже сказал, что Анатолий Александрович, кто-то знал, у вас костюм стоит там сколько-то там долларов, тысяч какие-то. Все-таки это неприлично. А как только он стал мэром, он уже имел, значит, вокруг себя эту команду, Путин уже там был, то тут же началось разграбление города. Собчак для города положительного не сделал ничего. И президент Медведев, и премьер-министр Путин ставили в заслугу Собчаку в этой передаче 19 февраля, что он вернул городу его первоначальное название. Это неправда. Депутат Скобида внес на 7-ю сессию Ленсовета проект решения о возвращении городу его исторического названия. И 7-я сессия приняла это решение провести опрос и утвердить вот форму опросного листа. После этого и листовки мы какие-то делали, и у метро, как всегда, стояли, распространяли. А Собчак молчал. Вначале он был вообще против. Он, по-моему, сказал, что рано. И все ждали его выступления. Он сказал, что он будет выступать в последний день, накануне опроса. И выступил он. И его резюме было такое, решайте сами. Поэтому мне это особенно обидно, потому что я не хочу, вот категорически не хочу, чтобы люди думали, что Собчаку это принадлежит. Нет. Вот умирать буду, а скажу нет. Еще один вопрос, который требует нашего внимания, это относительно законопослушности Собчака. Это тоже, что Путин и Медведев ставили ему заслугу. Вот это, извините меня, ровно наоборот. Потому что я не знаю, смогу ли я назвать, как Собчак, вот еще одну такую фигуру, чтобы государственный деятель был настолько пренебрежителен к закону, нагл, я бы сказала, по отношению к закону. Вот у меня вот эти папки лежат, вот, это распоряжение мэра, отмененные советом. Это главным образом имущество зданий, заключения юридические, на основании которых совет отменял решение, давал не кто-нибудь, а Дмитрий Козак, тот самый, который сейчас главный человек в Сочи. Очень грамотный юрист, очень. Ну, например, решение по Новой Голландии. Знаменитое дело. Собчак отдал архитектурный ансамбль весь. Отдал на откуп какой-то фирме. Но настолько невыгодные для города условия, что просто все ахнули, когда увидели вот эту вот штуку. Просто ахнули все. И таких примеров вот в папке. Можно привести множество. И, ну вот, например, решение, да, предоставить Куркову Беле Алексеевне, которая предоставляла ему эфир неограниченно, да, для семьи из двух человек квартиру в доме номер 961 по Невскому проспекту. Ну, как вы думаете, это решение? А еще у них, вот теперь Мутко у нас есть такой, да, вот он. Так вот, Мутко занимался усыновлением и удочерением. Эти решения проходили пачками, просто пачками.
Радио «Свобода», итоги недели. Наш гость Марина Салье, возглавлявшая в начале 90-х комиссию по продовольствию Ленинградского горсовета.
Когда я смотрела передачу 19 февраля, я все думала, когда скажут, что Собчак спас город от голода. Но вот эта тема закрыта для них. И поднимать они ее не хотят и не будут. Потому что они знают, что я не буду молчать. Дело-то было очень просто. Город остался без продовольствия. Вины в этом ни Собчака, ни моей, ни председателя комитета по продовольствию, то есть исполнительной структуры, не было. Потому что продовольствие просто попрятали частично. И просто потому, что его не было. Ну, физически не было этого продовольствия в стране. После путча реформы экономические очень долго не начинались. А прибалты отпустили цены. Начался бешеный совершенно вывоз из города остатков продовольствия. И тогда я поняла, что надо вводить карточки, самые настоящие. Я блокадница, да, и я понимала, что такое для нашего города введение карточек. Талонов уже было масса, там, и на молоко, и на мясо, и на колбасу, там масса было талонов всяких разных, и на водку, в первую очередь, и табак. Но надо было вводить настоящие карточки на все остатки продовольствия, которые еще были. На заседании всего руководства Петербурга все были абсолютно. Поддержал меня в введении карточек только Беляев Александр Николаевич. Он тогда был председателем комиссии финансово-экономической. Вот он меня поддержал, и мы ввели карточки. И введением этих карточек мы все-таки на какое-то время удержали ситуацию. А дальше я стала узнавать по слухам, что нам выделены квоты на лес, нефть, редкие металлы, алюминий, хлопок для бартера. Какие квоты, где квоты, никто ничего не знает. Я сделала запрос, Собчаку получила ответ, не скоро получила ответ, и была создана рабочая группа под моим руководством для расследования этого дела. И если говорить очень коротко, то дело обстояло следующим образом. Договоры были заключены, бог знает, с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные, однодневки. Лицензии выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным. Подписывал их или он сам редко лицензии, либо его заместитель Аникин. Они не имели права выдавать этих лицензий. И эти товары уходили туда, за рубеж. А продовольствие не поступало и не поступило. А товары ушли. Путин в своей книге на вопрос об этих лицензиях он написал, почти цитирую, да в том-то и дело, что не было никаких лицензий. Ну, не было их. Они вот у меня в папке лежат. Да, не было. Убьют меня.
10 лет назад по материалам комиссии Салье журналистское расследование провел Владимир Иванидзе. В еженедельнике «Совершенно секретно» он опубликовал статью «Неразборчивые связи северной столицы». Марина Салье продолжает.
Еще одной особенностью этих соглашений было то, что там были очень занижены цены, например, на скандий. Эксперты, которых я пригласила, дали одну цифру. Эксперты, с которыми поработал Иванидзе, дали совершенно другую цену. И по его данным, там цены были занижены не в десятки раз, а в сотни. И поэтому, соответственно, цифра там совершенно другая. Цена на скандий установлена в размере 72,6 дойчмарок. А если мы берем самый дешевый скандий, то это $2000. Вот эта разница, значит, она вся туда и шла. А в 92-м году, когда этот металл был выведен, цена на металлический порошок скандия составляла $372,000 за килограмм. Вот и представьте себе, сколько он нажил. Сколько этого скандия было вывезено. 7 килограмм на 372 000. При цене 72 дойчмарк, да? Сколько там было? Речь там шла о миллионах, о десятках миллионов долларов. Этим делом занимался ведь не только Путин, им занимался Собчак. Потому что, когда Гайдар спохватился, что в Петербурге происходит что-то невероятное вот с этим бартером, а спохватился он, потому что я подняла на ноги Шкруднева. Шкруднев был представителем президента тогда у нас, и он, правда, был. И мне очень помогал Беляев, надо сказать. И все это мы туда отослали Гайдару. Кроме того, Пахомов, это представитель, тогда еще МВС не было, Министерство внешнеэкономических связей, был комитет внешнеэкономических связей, председательствовал там Авен. Вот уж дальше ехать просто некуда. И тогда Гайдар написал бумагу резкую, в которой черным по белому было написано, что выдавать лицензии имеет право только уполномоченные МВС. Вот в каждом в северо-западном регионе таковым уполномоченным является Пахомов. Пахомов пришел ко мне и говорит, вот, а вы посмотрите, Марина Евгеньевна, что делается. И в этот момент Собчак делает протокол, вот этим протоколом он чек связал, протокол о сотрудничестве между мэрией Санкт-Петербурга и Министерством внешнеэкономических связей Российской Федерации. Потом приказ издает. Авен. О статусе уполномоченного МВС России по Санкт-Петербургу убирают Пахомова. Комитет этот, путинский, который в мэрии был, делает двойного подчинения и дает ему право подписывать лицензии вот этими бумажками. Собчак его тут закрыл грудью, но остается еще один момент. Ресурсы-то не подтверждены министерствами, они должны быть подтверждены, они нет. И тогда Собчак пишет очень хитрое письмо Гайдару. Нам выделены такое-то и такое-то сырье. На них уже выданы такие-то и такие-то лицензии. Сейчас что-то задерживается. Если мы не будем дальше делать, город останется без продовольствия, мы потеряем, значит, доверие у населения. И я предлагаю следующее. Я предлагаю продолжать выдавать лицензии. И Гайдар пишет согласен. На что Иванидзе, не я, а Иванидзе, откликается так. Либо подпись на документе Гайдара подделана, что я не исключаю совершенно, потому что числа на документах исправлены несколько раз. Несколько раз, особенно на Авиновских. Там вообще сплошное жульничество. Либо, значит, Гайдар вел двойную игру. Это написал Иванидзе. Я не знала, что об этом тогда думать, я могу честно сказать. Потому что для меня это было абсолютным нонсенсом. С одной стороны, тогда, фактически председатель был правительства, да, он пишет, категорический запрет налагает на выдачу лицензии кем бы то ни было, кроме уполномоченных МВС, а с другой стороны, он соглашается вот с этим хитроумным, двусмысленным совершенно письмом Собчака. Таким образом, Собчак закрывает Путина. Закрывает Путина. И с этого момента они связаны уже вот этими миллионами, повязаны накрепко.
Радио «Свобода», итоги недели. Вы слушаете воспоминания Марины Салье, возглавлявшей в начале 90-х комиссию по продовольствию Ленинградского горсовета.
Как вы понимаете, вот эта вот история с этими лицензиями, с этим продовольствием, с этими миллионами, десятками миллионов долларов, которые тогда на этом заработали люди, к этому причастные, я не знаю кто. Эта вот история, она очень крепко, конечно, связала Собчака и Путина. Очень крепко. Это по всем документам видно. Вот Собчак знал о всех деталях этого дела. А вот это письмо Гайдара, в котором он согласился с этими иезуитскими совершенно каверзными формулировками Собчака, вот он умел это делать. Но демагогия вот чистой воды. Она закрыла все. Закрыло все, ему разрешили выдавать лицензии, понимаете? И то, что было выдано до того, само оформление лицензии, оно было ниже всякой критики. На некоторых дат не было, на некоторых печати не было, подписи, чего только там не было. Думаю, масса была нарушений. Санкции, например, смешные были совершенно. Ну, короче говоря, время-то шло, и Собчак, в конце концов, потерял свой рейтинг, особенно в спальных районах. Какой бы ни был соперник у Собчака, он бы все равно проиграл. Он не мог уже выиграть. Потому что эта история с его квартирой, с присвоением каких-то там денег, это я точно не знаю. Я знаю, что там было возбуждено уголовное дело. И дальше была фантасмагорическая совершенно история, потому что в один прекрасный день с помощью Путина Собчак улетел на самолете в Финляндию. Для начала в Финляндию, то он его переправил туда. Сам остался тут, а потом в Париж. Все же это было под предлогом операции Собчак, который никогда не жаловался на сердце. Ну, а как только Борис Николаевич отдал бразды правления Владимиру Владимировичу, Анатолий Александрович решил, что все, теперь в порядке, он не подсуден, он под такой защитой Владимир Владимирович может спокойно вернуться в Россию, что и сделал. И был абсолютно неправ. Дело кончилось плохо.
Недавно гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был автор книги «Лаборатория ядов» Аркадий Ваксберг. Он считает, что Анатолий Собчак в феврале 2000 года был отравлен в гостиничном номере. Марина Салье тоже придерживается этой версии.
Я думаю, будем говорить так. Я думаю, что вряд ли он умер своей смертью, потому что все обстоятельства этой смерти были очень странными. И Людмила Борисовна на следующий день после его смерти сама высказала такое предположение. Правда, еще через день ей, наверное, хорошо объяснили все, что надо. И она отказалась от этой версии. Ну, хорошо было бы, конечно, эксгумировать. проверить.
В статье, опубликованной 16 лет назад, идеолог Свободной демократической партии Марина Салье писала о том, какое прекрасное будущее ожидает Россию, вдохновленную либеральными ценностями. Сегодня наивные публикации 90-х вызывают горький смех. «Думаю, что Россия просто развалится на части», — говорит Марина Салье.
«Наивность мне всегда была свойственна. К сожалению, у России... Ну, я не знаю, может быть, во мне говорит усталость, старость, болезнь. Ну, понимаете, я не могу включать телевизор, смотреть новости, убийство за убийством. Жестокость совершенно просто невероятная, особенно в отношении детей и стариков. Вот с детьми это ведь происходит что-то страшное. Это свидетельствует о такой деградации нации, что дальше просто ехать некуда». Я не могу. Какое будущее может быть у народа, который уничтожает своих детей? Уничтожает, причем уничтожает зверским способом, зверским. Какое будущее может быть у народа, который потерял свой язык? Ведь нету больше русского языка, вы меня извините. Вот мы с этого начали жизнь с Путиным. С этого же началось все, правильно? Это вот русский язык, мочить в сортирах. То, что творится в милиции, то, что сейчас делает Медведев, да тьфу это. Он ничего таким путем не добьется, совершенно. Ну, поснимает он генералов, ну и что, на твое место 10. Понимаете, здесь я рецепта не знаю, как это делать, как. Я знаю, что эту милицию, которая существует, ее нужно спустить просто. Всю, всех уволить, всех. Это насквозь гнилые структуры, насквозь. Вот слово «реформировать» даже тут не годится, потому что там реформировать нечего. Их нужно создавать заново. А как это сделать-то? И кто, главное, это будет делать? Кто? Та власть, которая сегодня существует, этого делать не будет. Если бы людям, которые разделяют мои убеждения, разрешили писать об этом, показывали бы это по телевидению, вот тогда можно было бы сдвинуть общество. А без средств массовой информации, без гласности, этого не сделать. Этого не сделать просто, поэтому Россия стоит на краю гибели, а эти все смотрят, властители, цари. Они все смотрят, как будто это их не касается.
Не хотели уехать за границу?
Нет, нет, я за границу не поеду, нет. Нет, я человек своей страны. Космополит, безусловно, совершенно, но жить я могу только в России.
Размышления Марины Салье записали корреспонденты «Радио Свобода» Анастасия Кириленко и Юрий Тимофеев. Возвращаться в политику Марина Евгеньевна не собирается. «Я рада моему виду на озеро гораздо больше, чем была бы рада такому креслу, в котором восседала Нарусова в фильме о Собчаке», — говорит она. Вы слушаете «Радио Свобода», обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел санкционированный митинг с требованием радикальной реформы милиции. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», на Триумфальной площади собрались около 200 человек – правозащитники, активисты оппозиционных движений. ФСБ России подтверждает информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. Глава ведомства Александр Бортников доложил президенту России Дмитрию Медведеву, что смерть Бурятского доказана. В Дербентском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. По данным правоохранительных органов, он был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. В Пакистане убит один из высокопоставленных командиров боевиков-талибов, имеющий связи с Аль-Каидой. Об этом сообщают правительственные источники. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун побывал сегодня с необъявленным визитом на юге Афганистана. Он встретился с военными, участвующими в наступлении против талибов в провинции Гельмент. Власти Чили вновь изменили официальные данные о жертвах недавнего землетрясения. Теперь подтвержденное число погибших 452. ООН начнет вывод миротворческих сил из Конго в июне этого года, заявил представитель организации Ален Лебуа. Осуществленные 11 сентября 2001 года террористические нападения на США сфабрикованы специально для того, чтобы оправдать объявление Вашингтоном войны против терроризма. Такое заявление сделал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выступая на встрече с сотрудниками Национального разведывательного ведомства. Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию, Роснаука и Рособразование. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Реформы Медведева укрепляют авторитарную систему. Европе следует измениться. Кто виновен в коллапсе советской спортивной машины? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Есть ли у российских либералов основания надеяться, что президент Дмитрий Медведев действительно реформирует Россию? Московские корреспонденты Newsweek считают, что объявленные президентом реформы на самом деле усиливают авторитарный режим. Медведев абсолютно лоялен своему ментору Владимиру Путину, а потому реформы не могут затрагивать ни деловых интересов ФСБ, ни бюрократов высшего звена, контролирующих гигантские государственные корпорации «Газпром», «Роснефть» и другие. По мнению российских аналитиков, реформы являются частью плана «Россия-2020», разработанного командой Путина еще в 2005 году. Первая его фаза обеспечила Кремлю контроль над средствами массовой информации и политическими партиями. Вторая – проведение контролируемой сверху либерализации – предусматривает большую свободу слова и более дружественные отношения с Западом.
Если Путин и его команда по-прежнему находятся у власти, зачем им нужны либералы типа Медведева? Главная причина, по мнению Newsweek, в том, что видимость реформ позволит сохранить деньги, которые им удалось присвоить за десятилетия своего правления. Им необходима уверенность в том, что следующие поколения лидеров не призовут их к ответу. Медведев и Путин отличаются по стилю, мировоззрению, биографии, но они едины в понимании главной задачи – ни в коем случае не допустить систему людей со стороны. Независимо от того, какой пост занимает Путин, созданная им авторитарная система сохранится вместе с людьми, которых он назначил управлять ею. Медведев – один из них, делает вывод Newsweek.
Целью Лиссабонского соглашения, ратифицированного осенью прошлого года, было упростить принятие политических решений в Европейском Союзе, сделать его более эффективным во внутренних делах и более сильным на международной арене. По мнению автора статьи в Time, результат оказался обратным. Теперь Европейский Союз управляется сложным механизмом, состоящим из четырех осей – президент и министр иностранных дел, председатель Еврокомиссии, глава государства, председательствующего в ЕС по ротации, и председатель Европарламента. Стало еще труднее ответить на вопрос, заданный когда-то Генри Киссинджером. «Кому я должен звонить, если я звоню в Европу?» Не менее важен и ответ на второй вопрос. Как преодолеть пропасть между заявленными Европой амбициозными целями в международной политике и ее реальными достижениями?
Если Европа хочет стать глобальной силой наравне с Соединенными Штатами и Китаем, она должна перестать вести себя как собрание богатых обособленных государств и начать воплощать в жизнь свои идеалы толерантности, компромисса, либерализма. Это необходимо как для решения проблемы изменения климата, так и для достижения безопасности и прочного мира в 21 веке. Нужно добиваться ослабления напряженности и привлечения партнеров в своей сфере интересов. В противном случае Европа не приобретет союзников. Президент США уже теряет терпение, пытаясь вести дела с Европой, не имеющей четких общих целей. Мир за границами Европейского Союза быстро меняется. Вопрос, хочет ли Европа измениться? Если да, сейчас самое время заявить об этом, считает Time.
Для советской России спорт всегда был источником национальной гордости, пишет Time. Для современной России он остается одним из инструментов легитимизации политического режима. Особенно это важно в период экономического спада. Тем болезненнее стал провал российской сборной на Олимпийских играх в Ванкувере. Лидеры страны поспешили возложить ответственность за провал на спортивных чиновников и тренеров. Однако российское руководство должно винить себя за коллапс мощной советской спортивной машины.
Многие видят в неудаче в Ванкувере симптомы общих проблем. Спортивные федерации России поражены тем же недугом, что и другие государственные структуры – коррупцией и кумовством. Отсутствие работающей инфраструктуры мешает спорту так же, как и экономике в целом. Функционеры предпочитают инвестировать в чемпионов, вместо того, чтобы создавать команды и программы. У России есть всего 4 года, чтобы развернуть корабль до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи. Это личный проект Владимира Путина, и он очень хочет увидеть успех своей команды. В Сочи вложена масса денег и надежд. «Мы не имеем права проиграть дома», цитирует «Тайм» интервью легендарного хоккеиста и бывшего министра спорта Вячеслава Фетисова.
Сегодня все выражают пессимизм по поводу будущего Америки. Об этом говорят результаты опросов общественного мнения и исследований экспертов. Редактор Ньюсвик Фарид Закария предлагает свой вариант решения одной из самых сложных проблем – уменьшение долгового бремени, которое может обернуться сокращением всех социальных программ правительства. Во-первых, нужно ввести налог на добавленную стоимость, который существует почти во всех странах мира. Если США примут высшую 25-процентную ставку такого налога, это позволит сбалансировать федеральный бюджет, покрыть дополнительные расходы на здравоохранение и уменьшить подоходный налог для малоимущих. Во-вторых, следует отменить субсидии домовладельцам и сельскому хозяйству, а также налоговые льготы для компаний, оплачивающих программы здравоохранения для служащих. Субсидии способствуют накоплению долгов, деформируют рынок и приводят к чрезмерному потреблению медицинских услуг. И, наконец, надо ввести разумную систему премий, связывая их не с зарплатой, а с инфляцией, и повысить на пару лет пенсионный возраст.
Эти три несложные нововведения могли бы укрепить финансовую основу Соединенных Штатов, и еще останутся средства на дополнительные программы. Есть одно препятствие – политика. Конгресс просто не может позволить себе причинить боль избирателям даже в период тяжелого кризиса. Но если мы пойдем ко дну, давайте не будем притворяться, что наши проблемы непреодолимы. Пути их решения очевидны, заключает Ньюсвик.
Девятая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Михаил Прохоров потерял французскую дачу, а Александр Лебедев купил английскую газету. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Михаил Прохоров, самый состоятельный российский олигарх в списке журнала Forbes за прошлый год, прогадал с элитной недвижимостью на французской ривьере. Два года назад Прохоров выложил в качестве задатка около 39 миллионов евро, 10% от стоимости, за самую дорогостоящую в мире дачу – виллу Леопольда времен Бель Эпок на мысе Кап-Ферра. Когда ударил кризис, он раздумал платить оставшиеся 350 миллионов и потребовал вернуть задаток, но получил отказ.
Изначально построенная для короля Бельгии Леопольда II, вилла впоследствии принадлежала ливанскому банкиру Эдмонду Сафри, который имел несчастье погибнуть при пожаре в своей не менее роскошной квартире в Монте-Карло. Как пишет газета Financial Times, на этой неделе вдова покойного банкира, хозяйка виллы Лили Сафра, выиграла дело против Прохорова в суде. Ей не только оставили задаток, но и присудили дополнительные 1,5 миллиона евро в качестве компенсации. Мадам Сафра собирается передать миллионы Прохорова в благотворительный фонд. Благородный жест, учитывая, что выгодно продать виллу ей вряд ли удастся. Цены на элитные дома на Лазурном берегу упали чуть ли не в два раза. Мелок стал лазурный берег для олигархических упражнений в сандерстве.
Можно выложить 400 миллионов евро за дом на море, а можно на эти деньги спасти одну из лучших британских газет. Или даже приобрести рычажок влияния на англоязычные медиа. Именно столько, а то и больше, будет на самом деле стоить российскому медиамагнату Александру Лебедеву покупка «Индепендента». Символически Лебедев заплатил издательскому дому Independent News and Media всего 1 фунт, однако по условиям договора новый владелец обязан будет вытащить убыточную газету из долгов. В прошлом году все за тот же 1 фунт Лебедев приобрел популярный лондонский таблоид Evening Standard, сделав его бесплатным ради привлечения рекламодателей. Качественную Independent могут постигнуть снижение розничной цены, массовые сокращения и смена шеф-редактора.
От намерений влиять на газетный контент Лебедев открещивается, но британская общественность бывшему агенту КГБ не доверяет. Лебедева уже успел принять пример Гордон Браун, который хотел лично посмотреть на будущего владельца общенациональной газеты. В интервью «Радио Свобода» озабоченность возможным влиянием Кремля на покупку газеты высказал медийный редактор «Таймс» Алекси Мострус.
Лебедев, конечно, утверждает, что покупка «Индепендент» совершается на его собственные средства и что сделки по продаже акций «Аэрофлота» и других его активов правительству Путина ничего общего не имеют с покупкой газеты. Однако выясняется, что Лебедев и Путин поддерживают тесные отношения и, возможно, что они сотрудничали и ранее. Так что они вполне могут быть партнерами и обладать общими деловыми интересами. Кое-кто подозревает, что Путин оказывает определенное влияние на эту сделку.
Проникновение откровенной антизападной пропаганды кремлевцев в британскую прессу местная медийная индустрия пока воспринимает с юмором. На днях чисто КГБшный креатив, выражение другого Лебедева, Артемия, дизайнера и блогера, реклама российского англоязычного телеканала Russia Today была признана лучшей рекламой месяца в британской прессе. В жюри премии в области газетной рекламы Awards for National Newspaper Advertising развороты телеканала назвали мощными и приятно большими. Что-то в них есть от модных нынче ретро-плакатов 30-х годов.
Сюжеты «Гламорамы» собирает для программы «Итоги недели» София Корниенко. Вопрос недели. Что вы ожидаете от реформы милиции? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Петербурга.
Ничего мы не ожидаем лучшего. Как было, так и будет. Как нарушали, вот, так и будут нарушать, конечно.
Ждем улучшения в работе. Чтобы они не воровали, чтобы не убивали.
Чтобы преступления раскрывались, а честных людей не обижали.
Нет, вер нет. Самое главное, потому что не снято высшее начальство. Высшее начальство осталось. Значит, он будет проводить реформу. Соответственно, что? Какие-то свои угодные люди у него и останутся.
Реформа милиции начинается с ее министра и с управленческого аппарата, а не с рядовых сотрудников, как у нас это делается.
Ну, я думаю, что ничего не изменится. Все равно все будет то же самое. Но всю жизнь так. Я уже не верю в чудеса.
Ничего хорошего. От милиции никогда нельзя хорошего ожидать.
Ой, да многого. Наверное, лояльного отношения прежде всего к людям, к их нуждам. Чтобы не было такого равнодушия, когда вот приходишь, а от тебя отмахиваются.
От реформы милиции? Того, что милиция превратится в полицию и очистит, наконец, свои ряды от скверны.
Ничего хорошего. В последнее время в России реформы милиции вроде как бы проводились, но в этом не было ничего заметно.
Честно говоря, ничего не ожидаю, не уверен, что она принесет каких-то результатов. В нашей стране милиция — это какой-то отдельный институт, который как будто бы никому не подчиняется, и, не знаю, может быть, имеет смысл сделать как сделали в Грузии. Всех убрали и поставили новых, честных и настоящих.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Карен Агамиров и Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Итоги недели». Автокатастрофа с участием «Мерседеса», вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла к студентам-ядерщикам. Тема рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов подготовил для нашей программы Юрий Васильев.
Анатолий Барков. Это имя на минувшей неделе стало для блогосферы не менее нарицательным, чем имя майора Дениса Евсюкова. При том, что Барков не милиционер, хоть в каком-то смысле и коллега майора. Анатолий Барков – вице-президент нефтяной компании «Лукойл», отвечающий за безопасность. И, разумеется, сам Барков никого не убивал. Просто на трассе «Мерседес» Баркова в лоб столкнулся с красным «Ситроеном», обычным, не представительским. В «Ситроене» погибли две женщины – Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Далее все развивалось по канонам вип-аварий, только, пожалуй, даже наглее, чем обычно. ГИБДД поначалу объявила, в аварии виновна Ольга Александрина, водитель «Ситроена». Пресс-служба «Лукойла» выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему. Нашей вины нет, «Мерседес» ехал по своей полосе, никаких компенсаций семьям погибших не будет. Довершение всего. Представители милиции объявили, что записей камер слежения за Ленинским проспектом, где произошла авария, в природе не существует. Центр Москвы. Каждый метр дороги под спецнаблюдением. А вот такая неприятность. Именно в день трагедии, надо же. Реакция блогеров была более чем понятна и предсказуема. В сетевых дневниках с подачи музыкального критика Артемия Троицкого пошли призывы к бойкоту заправок «Лукойла». Клип рэпера Noize MC «Mercedes 666», рэп начитан по горячим следам, был опубликован в очень многих блогах. Редкий, чуть ли не первый случай, когда трагедия получает столь быстрое отражение в популярной культуре. «Жалкая чернь трепещи на трассе Патриции», «Мы опаздываем в ад дорогу колесницы», а затем в блоге Ольги Богдановой появился фрагмент момент ее переписки со знакомым, коллегой Анатолия Баркова, Полукойлу. Опубликовано согласие собеседника.
Узнал о трагедии, случившейся с Анатолием Александровичем Барковым. Еще одна трагедия в его жизни. После смерти сына, автомобильной аварии, в которую попала его жена 3 года назад, год ходил на костылях, неудачно сломав ногу уже в немолодом возрасте. И вот теперь это злосчастная авария. Он даже не был за рулем в тот день. Водитель допустил ошибку. Или кто-то допустил ошибку. Или Бог как-то так устроил. Но оставшиеся в живых понесут этот еще один для Баркова крест на себе. Во всей этой ситуации меня волнует Степ. Такой безответственный, хамский Степ со стороны людей, что типа «раз вице-президент Лукойла, значит». Я лично знаю Анатолия Александровича. Это один из людей, на кого я хотел бы, чтобы был похож один из моих 5 сыновей, еще Ходорковский. Если вы сможете, попросите коллег воздержаться от того, чтобы полоскать имя пострадавшего человека в хамской манере. Сделайте это. Я вас очень прошу.
Далее выяснилось, что Анатолий Барков – человек, цитата, «старой гвардии», из поехавших в 70-е по комсомольской путевке на севера поднимать Западную Сибирь, работяга которого не сыскать, про него книги написаны. Причем в жизни он сам человек достаточно строгих правил, очень требовательный к себе и к другим, иначе бы он не был тем, кто он есть, а наша пресс-служба – полные, конец цитаты. И далее собеседник Ольги Богдановой делает вывод.
Хорошо, что есть нормальные люди, а не пивуны, которые пытаются сделать дело. Внедрять новые технологии, создавать рабочие места, расширять производство и проводить ту самую модернизацию, туда ее в качель. Люди, на которых лежит огромная ответственность за свои слова и дела, и которые не пишут в блогах вовсе не потому, что им нечего сказать.
Итак, трагедия. Происшедшая, оказывается, не с Ольгой Александриной и Верой Сидельниковой, не с их семьей, а с Анатолием Барковым. Человеком дела, про которого книги, человеком трудной судьбы, а ему, представляете, хамят. При том, что за рулем Мерседеса в тот день был точно не он, и в больницу попал с ногой, и, скорее всего, искренне переживает случившееся на Ленинском проспекте. Более того, Анатолий Барков выступил с заявлением сочувствия, соболезнования. Человек же. Пользователь OldGrip наиболее четко сформулировал отношение большинства к письму сослуживца Баркова.
Это не призыв к объективности, это призыв посочувствовать чиновнику комсомольского призыва, работающему начальником службы безопасности, что наводит на мысль, какого рода комсомольскому призыву он всю жизнь следовал. Там, где патриции, как их назвали, сильно польстив, безнаказаны, там общественное мнение будет в любой сомнительной ситуации против них, и никакие слезницы их коллег здесь не помогут. Кстати, ситуацию сделали сомнительной именно коллеги Баркова. Я имею в виду пропавшие видеозаписи.
Видеозапись, кстати, вскоре появилась. Причем официальная, представленная московской ГИБДД. Качество не ахти, ракурс тоже, нужная часть картинки закрыта рекламным щитом, но на ней видно, как представительское авто выезжает на разделительную полосу с явным намерением выехать на встречную. В любом случае, хорошо, что милиция больше не уходит ни со знанку и отказывается от скороспелых окончательных решений по поводу того, кто виноват в данном ДТП. А значит, история с VIP-аварией, скорее всего, еще найдет достойное продолжение, как в блогах, так и в суде. Не может не найти. Менее трагично, но оттого не менее ярко, в блогах прошла история о том, как патриарх московский всея Руси Кирилл Миру Владимир Михайлович Гундяев посетил Национальный исследовательский ядерный университет, что в МИФИ. Блогер Гринбат, обсуждая новость, отметила.
«Будет видно, благословляйте, все такое. Страшно вспомнить, что случилось с отечественной сборной. Ну, про отмену занятий сразу понятно. Про отбор допущенных лицезреть студентов по успеваемости и принадлежности к конфессиям тоже. А вот интересный момент. Приезду Владимира Михайловича руководство института судорожно убирает статую вечного студента, под которой был написан девиз университета «Дорогу осилит идущий», а на его месте ставит крест. Зрелище душераздирающее.
Студенты моментально отозвались фотографией, на которой под крестом появилась характерная для интернет-общения надпись «Не осилил». «Не осилил» в переводе. Тем временем Кирилл приехал, выступил. Будущие физики-ядерщики узнали, что патриарх московский всея Руси считает всю Вселенную, в том числе и черные дыры, божьим творением и призывает к смиренному и благоговейному их изучению. После чего присутствующие смогли лицезреть гостя в облачении почетного доктора своего вуза. Реакция студентов и выпускников МИФИ в большинстве своем сводится к нецензурщине. Блогеры сочувствуют им, а некоторые обращаются напрямую к начальству, не в ректорат. повыше.
Я вот можно просто скажу, без эвфемизмов. Боженька, ты ведь все это видишь. Боженька, нас это очень сильно...
достало, скажем так. Впрочем, то же самое можно сказать и о поведении VIP-машин на российских дорогах. И даже нужно.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Одной из самых обсуждаемых публикаций в бумажных СМИ на этой неделе стала статья Михаила Ходорковского, опубликованная в «Независимой газете». Бывший глава ЮКОСа назвал российскую правоохранительную систему единым предприятием, чей бизнес – узаконенное насилие. А статья, которая так и называется «Узаконенное насилие», рассказывает Любовь Чижова.
Экс-глава ЮКОСа, а ныне заключенный Михаил Ходорковский, пишет о том, что наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочны. Пока ты не оказался в лапах системы, ты ничего не знаешь о ней.
Система, по сути, единое предприятие, чей бизнес – узаконенное насилие. Предприятие очень крупное, с огромным количеством внутренних конфликтов. Система – конвейер гигантского завода, который живет в собственной логике, не подчиняющейся в общем случае внешней корректировке. Если вы стали сырьем для этого конвейера, то на выходе всегда получается автомат Калашникова, то есть обвинительный приговор. Иной результат переработки сырья системой рассматривается как брак.
Михаил Ходорковский убежден, что цель системы не установить истину, а решить свою собственную задачу. Человек лишь объект, необходимый материал для стат-отчетности.
При этом уповать на закон – опасная глупость, так как система крайне насмешливо относится к закону. Наиболее внимательно система следит за исполнением формальных требований УПК, наличием расписок, документов и прочей макулатуры. Но одновременно человека могут бить, лишать лекарств и квалифицированного медобслуживания, издеваться грубо или изощренно.
По мнению Ходорковского, российская судебная система игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности, потому в последнее время участились нападки на институт суда присяжных. Присяжные, как правило, неустраненные сомнения толкуют в соответствии с Конституцией в пользу подсудимых, а недосказанность полагают равной невиновности, говорится в статье.
Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинство и судьбы сотен тысяч наших сограждан, попавших в тюрьмы, лишившихся родных и близких или просто потерявших свое имущество. Сюда же относятся судьбы действительных потерпевших, невыгодных системе. Тот, кто попал в жернова, без потерь оттуда не выберется. Конвейер парализует страхом, уничтожает жизненную активность миллионов.
Тем не менее, экс-глава ЮКОСа делает вывод, что система не вечна. Либо она будет разрушена, а ее необходимые любой стране части приведены в соответствии с Конституцией, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом – снизу и кровью. Конец цитаты. С диагнозом, который ставит Ходорковский, абсолютно согласна журналист Ольга Романова. Ее муж, бизнесмен Алексей Козлов, осужденный по экономическим статьям, также находится в заключении. Как полагает Ольга, гонения на мужа начались после того, как она опубликовала статью про глупость и жадность, посвященную владельцу компании «Северсталь» Алексею Мордашову.
Меня больше всего поразило то, что в любых умозаключениях на эту тему от людей, оказавшихся там, я все время встречаю одну и ту же фразу. Ту, которую говорил мне тысячу раз мой муж, ту, которую я слышала от других бизнес-заключенных. Первое и главное, что я понял, наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН абсолютно ошибочны. Пока ты не оказался в лапах системы, ты ничего не знаешь о ней. Сколько раз я это слышала, и в конце концов возвращаемся к фразе известной, написанной Гинзбург еще бог знает когда, в «Крутых маршрутах». Помните, когда она пишет, что, конечно, когда меня арестовали, я была совершенно уверена в том, что сейчас следователи разберутся, что вот сейчас-то они все поймут, и мы обнимемся, весело смеемся, пожмем друг другу руки, и каждый будет заниматься своим делом. Наше представление о системе, как пишет Ходорковский, и как знают те, кто там оказался, ровно те же, к сожалению, что и были 60 лет назад. Не поменялась ни система, ни мы. Система эта должна быть разрушена.
По данным опроса Левада-центра, который был проведен в конце прошлого года, 2/3 россиян не понимают, за что судят Михаила Ходорковского. Они считают его эффективным менеджером, сумевшим дать тысячам людей рабочие места и достойную зарплату. В серьезность развернутой властями кампании по борьбе с олигархами верят лишь 15% опрошенных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Физик Игорь Сутягин не выйдет на свободу. Уже отсидевший 10 лет за шпионаж, он будет сидеть дальше. Так решил суд, рассмотревший 1 марта вопрос об условно-досрочном освобождении шпиона. Действительно, как можно освобождать того, кто не раскаялся в содеянном? А содеял шпион Сутягин страшное. Он выдал своему американскому аспиранту, тоже, наверное, шпиону, страшные оборонные тайны. На суде выяснилось, что эти страшные оборонные тайны имеются в договорах по СНВ-1 и СНВ-2, подписанных, в частности, Рейганом. Но это такие мелочи, на которые не стоит отвлекаться, если тебе посчастливилось поймать шпиона. Судья Комарова навесила физику Сутягину 15 лет. Россия – щедрая душа. Судью можно понять. Сутягинское дело сшили как раз в ту пору, когда ФСБ возглавлял некто Путин. И призвать физика невиновным в 2004 году означало плюнуть в душу лидеру нации. Кто же решится на такое злодейство? Ну хорошо, а нельзя ли по-тихому выпустить Сутягина теперь, когда у нас типа приоритет закона, а двуглавый орел уже отклевал от сутягинской жизни 10 лет? Нельзя. Во-первых, он не раскаялся, а во-вторых, на суде по УДО выяснилось, что злостный физик все это время не содержал в порядке тумбочку. Вот же сука антинародная. В принципе, за такое можно и добавить пару лет. Короче, свобода лучше, чем не свобода. Правильно я цитирую, господин Медведев?
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверены.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
В начале около 500 жителей Ботлевского района провели митинг по поводу...
Члены семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что...
Наша первоочередная задача – добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.